Schreiber.
Приветствуем вас, уважаемые друзья. Прошла неделя, украшенная праздником Вознесения. Но поговорим не только о нем. Вас ждут новости об образовании, отдыхе, праздниках, буднях, путешествиях и даже о спорте. Итак, поговорим о следующем. Вознесение Господне. Праздник в Киеве. Его называли портовым батюшкой, день памяти праведного Ионы Атаманского. Завершение учебного года в киевских духовных школах, защита диссертаций. Велосипедное паломничество Киев-Почаев, впечатления участников. Мученики Бутовского полигона, печальные даты церковного календаря. Церковь для молодежи, в Херсонской области прошла конференция молодежных отделов. Лето в Литкином лесу. Жизнь православного лагеря для детей. 9 июня все православные христиане отмечали праздник Вознесения Христова. В этот день предстоятель Украинской православной церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий, совершил божественную литургию в Киевском Вознесенском храме, что на Демеевке. В Вознесенском храме сегодня престольный праздник. Демеевский храм только кажется молодым. На самом деле ему 133 года. Удивительно, но со дня освящения двери церкви никогда не закрывались. Он выстоял в трудные времена революции, войн и гонений. Что касается истории святыни, информации мало. Известно, например, что здесь в 1907 году венчалась украинская писательница Леся Українка с Климентом Квіткою. В уцелевших архивах указано, в начале 20-го столетия количество прихожан Вознесенского храма достигало 4000. Господь всегда хранил и продолжает хранить этот приход.
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с этим великим днем, с праздником Вознесения на небо Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Пусть этот праздник напоминает нам о том, что мы должны возвыситься над грехом, как Господь вознесся от земли. Если мы будем подниматься, будем выше греха, то наше сердце будет наполнено Божьим благословением, любовью, мира, радости и надежды на спасение на небе о Христе Иисусе Господе нашим, которому одна слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь.
Вознесение всегда отмечается в четверг. Это один из 12 главных церковных праздников. После него прекращают приветствоваться словами «Христос воскрес», а в храмах прячут плащаницу. 30 мая – день памяти праведного Ионы Атаманского, святого, которого часто сравнивали с его современником Иоанном Кронштадтским. В Успенском кафедральном соборе Одессы, где находится мощи святого, состоялось праздничное богослужение. Время, когда жил протоиерей Иона Атаманский, это период распада одного государственного строя и появления другого. Это время революции и гражданской войны, одной из самых тяжелых в истории нашего государства. Именно тогда и проявил себя отец Иона как истинный миротворец и молитвенник перед Богом.
Он жил в то время, когда была революция, когда была первая гражданская война, когда был раскол автокефалии, когда было обновленчество. Все ложе было прости отцу Ионе в своем жизненном пути. Мы знаем, что он служил в этом соборе 4 года. У него было очень много духовных чад. И когда он выходил из собора в Свято-Николаевскую портовую церковь, духовные чада плакали и не хотели отпускать его.
В Священном Писании есть слова «Сам искушен быв, может и искушаемым помочь». Действительно, батюшка Иона пережил эти все тяготы. Он особо сострадал страждущим людям, он сопереживал, он соболезновал им, он принимал их боль как свою собственную и ходатайствовал перед Богом молитвой за страждущих.
В день памяти этого святого храм был наполнен людьми, несмотря на будний день. Православные миряне правда на мгновение старались вырваться из суеты собственных дел, чтобы посетить храм Божий и почтить память его подвижника. Для многих христиан праведный Иона не только пример святости, но и образ истинного семьянина, что немаловажно в период современного общественно-нравственного кризиса.
Лично для меня святой Иона является одним из любимых святых, потому что он дает нам яркий, такой яркий пример, для, особенно в современном мире, для христианской семьи. Потому что у него самого было 9 детей. Я думаю, что, глядя на него, каждая православная женщина представляет себе настоящее житие истинного христианина. И потому, особенно в сегодняшний день, в день его памяти, мы должны просить его, чтобы перед Господом он молил Бога всегда за нас, о спасении наших душ, о покровительстве наших семей и о мире во всем мире.
После праздничной божественной литургии был совершен крестный ход с мощами праведного Ионы Атаманского. В Киевской духовной школе продолжаются выпускные экзамены. После защиты бакалаврских и магистерских работ дошла очередь и до диссертантов.
За свои диссертационные работы студенты отчитывались в течение 2 дней, 6 и 7 июня.
В общем, 12 студентов стационарной и заочной формы обучения. Защита традиционно проходила в рамках ученого совета Духовной академии. Председательствовал ректор Киевских духовных школ митрополит Борис Польский-Воровской Антоний. Члены совета, это преподаватели Киевской духовной академии, внимательно слушали каждого. Студенты за 10-15 минут должны были четко, содержательно и убедительно представить свои диссертации. Среди тем, звучавших в стенах академии, благословие Марка Ефесского, толкование фразы из послания апостола Павла к римлянам, лечение депрессии с точки зрения пастырской психиатрии и другие. Один из самых ответственных моментов защиты – ответить на вопрос членов комиссии. Несмотря на волнение, студенты не растерялись и с достоинством прошли это испытание, подтверждая, что достойны ученой степени кандидата наук. Под лозунгом «За межконфессиональный мир» состоялся первый в Украине православный веломарафон. Стартовали в Киеве, финишировали в Почаеве. Каждый день более 100 километров. Ночевали в монастырских обителях. Кто же отважился на такой спортивно-духовный подвиг, смотрим далее в сюжете. Около церкви десятки велосипедов и велосипедистов. Довольно-таки неожиданная картинка. Киевский Иерусалим – это храм преподобного Феодора Освященного среди организаторов этого необычного велопаломничества. Это экспериментальная поездка из Киева в Почаев. Маршрут действительно сложный, потому что за 4 дня мы преодолеваем 460 километров, каждый день более 100 километров. В первый день даже 140-150 километров. Идея возникла спонтанно, я потом пообщался с наместником Почаевской лавры. Он с радостью ее поддержал, сказал: приезжай, всех обогреем, обнимем и все необходимое дадим. И я подумал, а я родом из Почаева. Если мои предки пешком ходили из Почаева в Киев, то почему я не могу проехать на велосипеде из Киева в Почаев? Отец Петр – настоятель храма Феодора Освященного, священник со спортивным духом. Он и марафонские дистанции бежал, и в триатлоне принимал участие. Но бежать одному – это одно, а вот вдохновить десятки людей поехать вместе с ним из Киева в Почаев на велосипедах – это совсем другое. Ведь дистанция не маленькая, почти 400 километров.
Много людей думают, что физическое упражнение, вообще физическая физкультура – это не очень православному христианину по жизни нужно. Вот что это большая ошибка, потому что из своего опыта знаю, ну и каждый может мне поддержать, что если человек имеет физическое здоровье, вот у него легче и больше он может успеть сделать добрый дел, оказать помощь ближнему и так далее. Поэтому, когда отец Петр эту идею высказал, вот мы сразу поддержали, и то, что от нас требуется, помогли.
Преодолеть дистанцию веломарафона отважилась семья Кобылянских. Путешествие готовы мама и папа. Сын провожает.
Решили в течение недели, сделали пробный заезд на Борисполь и поняли, что можем. Вот. Велосипеды давно у нас. У нас, правда, моторчик еще есть. Километров на 30 хватит его.
На молитвенную поддержку во время велопаломничества рассчитывает студентка Татьяна. Девушка далеко не профессиональный велосипедист, лишь иногда ездит по городу. изучает культурологию в Римском университете. Такой необычный способ решил отметить свой день рождения.
Увидела вывеску «Почаев, велосипеды», 9 июня, прибываем, праздник, мой день рождения, да. И, да, решила таким образом отпраздновать.
А вот пенсионер Михаил Галущенко на своем железном коне почти всю Европу объездил с православным молитвословом на раме.
В прошлом году на этом своем стальном коне я проехал 1700 километров по Европе.
Куда ездили?
Италия, Франция, Испания, Швейцария.
Из Киева в Почаев отправились и три тандема, велосипеды для двух. Впереди зрячий, сзади слепой. Первый день паломники преодолели расстояние до Житомира и остановились в Анастасиевском женском монастыре. На второй день был переезд в Корецкую женскую обитель. Третью ночь паломники провели в Дубно. Маршрут последнего дня прошел через село Птичье, печально известное незаконным захватом православного храма. На жаль, к сожалению, истории с захватом православных храмов в Ровенской области сегодня множество, поэтому главная цель поездки – не спортивные рекорды, а поддержка православных и молитва о мире. За три дня они стали одной командой. Они разделяли сложности пути и радость молитвы, успели даже вместе помечтать о велопаломничестве на Афон. И вот среди густых садов засияла золотыми куполами лавра. И с церковным звоном и пасхальными песнопениями встретили паломники. У святых ворот лавры их благословил насельник обители иеромонах Гавриил.
Радуйтесь, что ваши имена не в СМИ напишут, не в интернете, может быть, или в газетах. Вот. А в книге жизни вечной Господь уже записал ваш труд, ваши имена, которые вы освятили вы свои имена, братья и сестры, освятили свои руки, ноги, свои тела и души, предприняв такой труд Христа ради, ради славы Божией, ради молитвы, в которой сейчас так нуждается наша страждущая земля и наш страждущий народ.
Они прибыли в лавру накануне Вознесения. Впереди праздничная служба, общение с братьями, а затем, возможно, новое путешествие к святыням. Далее спасательная экспедиция в кумранские пещеры и о беженцах-мусульманах, принимающих христианство. Поговорим о международных новостях. Число беженцев-мусульман в Европе, которые обращаются в христианскую веру, растет. Об этом рассказала своим читателям английское издание «The Guardian». Причинами таких перемен, по мнению религиоведов, могут быть как искренняя вера в новую религию или благодарность христианам за помощь во время опасности, так и надежда, что переход в христианство может способствовать успеху в вопросе о предоставлении убежища. В большинстве случаев с просьбой о крещении сегодня обращаются выходцы из Ирана, Афганистана и стран Центральной Азии. Новый православный храм в честь святых архангелов Михаила и Гавриила торжественно открыт в городе Ансиранана на севере Мадагаскара. Чин освящения совершил клирик Александрийской православной церкви митрополит Мадагаскарский Игнатий в сослужении местного духовенства. Храм построен на участке площадью более 1 квадратного километра, пожертвованном благотворителями для постройки храма и церковно-приходской школы. К настоящему времени на Мадагаскаре действует 100 православных приходов. В стране проживает около 20 тысяч человек, относящих себя к православной церкви. Израильские археологи начали работы по исследованию пещер в горах вдоль Мертвого моря, чтобы спасти от мародеров исторические ценности, которые могут там оставаться. Главной целью раскопок является спасение древних манускриптов, среди которых самые ранние из известных образцов библейских текстов. До этого долгие годы важнейшие сокровища исторического и культурного наследия становились добычей черных археологов. В работах принимают участие более 500 волонтеров и полевых сотрудников из Израиля и из других стран. Напомним, именно в этих пещерах 70 лет назад пастухи-бедуины обнаружили первые свитки Мертвого моря, известные как Кумранские рукописи. Они датируются третьим-первым веками до Рождества Христова. В греческом городе Верия в рамках цикла «Современные подвижники церкви» прошел вечер, посвященный подвижнику 20 века, прославленному церковью в лике святых, афонскому старцу Иосифу Асихасту. Отец Иосиф скончался в 1959 году в возрасте 61 года, проведя большую часть жизни на святой горе Афон. В своих выступлениях участники мероприятия раскрыли слушателям основные принципы монашеской аскезы, сформулированные при жизни преподобным Иосифом. Докладчики отмечали, что благодаря своему терпению и послушанию старец Иосиф жил как бы между землей и небом, благодаря чему стал надежным духовным путеводителем для многих людей. Четвертую субботу после Пасхи православная церковь отмечает собор новомучеников, в Бутове пострадавших. Бутовский полигон – это место массовых погребений жертв репрессий 30-х, начала 50-х годов 20-го века. Жертвами этого трагического периода стали тысячи православных христиан, мирян, монахов, священников. Они пострадали за верность Христу. О новомучениках православной церкви в нашем сюжете. Бутовский полигон – историческое название урочища в Московской области, известного как одно из мест массовых казней и захоронений жертв политических репрессий. В конце 30-х годов 20-го века здесь было приведено в исполнение огромное число смертных приговоров.
В 91-м году в архивах КГБ, наследников НКВД, были обнаружены так называемые расстрельные книги. Это, по сути дела, подшивки актов, перечень имен и фамилий людей, осужденных к расстрелу, с пометками о том, что приведен приговор в исполнение, и подписями исполнителей. Почти на 21 тысячу человек.
Фургоны для перевозки заключенных, которые вмещались около 30 человек, подъезжали к полигону со стороны Варшавского шоссе примерно в час ночи. Людей заводили в барак, якобы для санобробки. Непосредственно перед расстрелом их лицо сверяли с фотографией в деле и объявляли приговор. Процедура продолжалась до рассвета. Убитые падали в ров, своими телами устилая дно траншеи. На следующий день все повторялось. Самому младшему Мише было 13 лет. Беспризорник, который украл две буханки хлеба. Расстреливать можно было только с 15 лет, поэтому дату рождения ему исправили.
Ему выправили.
И расстреляли. Расстреливали и младших.
Это вот место отмечено на карте НКВД, бывшего НКВД, как места захоронений массовых. И некоторое время действовал совершенно людоедский этот закон, по которому разрешалось расстреливать детей с 12-летнего возраста. Мы знаем, что такое 12 лет. Это абсолютнейший ребенок.
У Бутова лежат представители абсолютно всех сословий и классов. Среди них больше тысячи человек, пострадавших за исповедание православной веры. Из них 330 прославлены в лике святых. Возглавляет сон бутовских новомучеников митрополит Санкт-Петербургский Серафим Чичагов. Вначале боевой офицер, за храбрость, проявленную на русско-турецкой войне во время штурма Плевны, награжденный золотым оружием с дарственной надписью от императора. Впоследствии он стал духовным чадом святого праведного Иоанна Кронштадтского, по его благословению принял сан и стал простым приходским священником, а потом и архиереем.
Он обладал, конечно, колоссальным авторитетом среди верующих и среди духовенства. И несмотря на то, что ему было 82 года, конечно, его одно слово, оно очень много значило.
1937 году, когда его расстреляли, митрополиту Серафиму было 82 года.
Чтобы доставить его в тюрьму, пришлось вызывать скорую помощь и пользоваться носилками. Ходить самостоятельно митрополит Серафим уже не мог. Это самый старший по сану и по возрасту из расстрелянных на Бутовском полигоне. Всего же на Бутовском полигоне были замучены 739 священнослужителей и клириков православной церкви, от архиереев до церковных сторожей. Весной 1994 года на Бутовском полигоне был установлен большой поклонный крест. Каждый год в майские дни на Бутовском полигоне проходят поминальные богослужения под открытым небом. В нем принимают участие десятки архиереев и сотни священнослужителей и тысячи паломников. Часто ли сегодня можно встретить единодушие и искреннее взаимоуважение среди людей из разных регионов Украины? А вот на встрече молодежных священников так и было. С 30 мая по 3 июня в Херсонской епархии прошла 11-я всеукраинская конференция представителей епархиальных молодежных отделов и организаций Украинской православной церкви. Более 100 участников из многих регионов Украины зарегистрировались в первый же день. На открытии председатель синодального молодежного отдела епископ Иона зачитал приветственное слово настоятеля Украинской православной церкви блаженнейшего митрополита Ануфрия. Затем поблагодарил священнослужителей и сотрудников молодежи отделов за их труд. Владыка отметил, что правильнее называть данное мероприятие не конференцией, а братским общением. Здесь, в неформальной обстановке, каждый участник находит то, что ищет. Кто новых знаний, кто поддержки, кто помощи.
Важным составляющим, что есть церковь, это личное общение, когда, будучи очень разными, непохожими людьми, мы несем одно единственное служение. На конференции у меня был доклад, который был посвящен именно служению священника в зоне конфликта. Хотелось как-то поделиться с людьми своими переживаниями, впечатлениями. В общем, могу сказать честно, как бы не знаю, кому я помог, но мне уж точно помогли. Помогли выговориться. Я увидел, что есть понимание, есть отклик, и это очень важно.
Молодежное служение сочетает в себе миссионерский, образовательный, просветительский и богословский аспект. Именно поэтому программы конференции были предусмотрены не только выступления с презентацией новых молодежных проектов, но также доклады профессиональных психологов, историков, журналистов и других специалистов.
Очень интересно видеть, как в уже сформировавшихся протоиереях, как уже в людях, которые, может быть, перешли какой-то статистический возраст молодежи, сохраняется та искра, та искренность, то желание и та вера и доверие, которое есть в людях молодых, почему, собственно, к ним и обращал свою проповедь все время Господь.
Впереди участников конференции ждет нелегкий ежедневный труд – воплощение новых идей и проектов в своих епархиях. Но они знают, что через полгода смогут передохнуть и набраться сил. Их опять ждет море тепла и дружеского участия на следующей 12-й конференции молодежных батюшек. Лето – время каникул. Родители в раздумьях, как и где организовать отдых своим детям. Как один из вариантов, где дети будут и под присмотром, и с интересным досугом – летние детские лагеря. Об одном из таких лагерей, а именно православном лагере, далее в нашем сюжете.
Живописний уголок в предместе Києва. Буяння зелені,
буйство зелені, прохлада
лісів.
Здесь поселился Літкін лес. Это православный детский лагерь, организованный культурно-просветительским центром Троицк. Утро, еще немного сонные, но уже готовые к новым приключениям, жители Літкінова леса молятся. Начинается и заканчивается день в православном лагере с молитвой. Перед завтраком также молитва. А пока вкусненькое быстро исчезает с тарелок, дети слушают интересные истории.
Было смачно.
Было вкусно. Теперь надо, чтобы было и чисто. Подмести и помыть посуду – это в обязанности детей.
Маленько, естественно, мы приучаем к труду, тем более, что по просьбе очень многие, даже родители, которые, может быть, там дети не делают этого дома.
Дежурство у нас по столовой по кухне. То есть они заметают там, накрывают столы, моют посуду. Притом я смотрю, детям очень нравится. Это совершенно не принуждает. И они даже, я слышала, как дети звонили маме: «Мама, я дежурю сегодня по кухне». Это так умилительно. А как родители радуются, знаете, они говорят: «Вы знаете, дети наши умеют, оказывается, посуду мыть».
Дежурят дети в своих комнатах. Доживут. Даже соревнования устраивают, кто лучше убрал. А живут в небольших уютных домиках со всеми удобствами. Ну а дальше развлечения и еще раз развлечения.
Каждый день у нас есть какая-то программа, которая достаточно интересная и занимательная. Но если даже у нас ничего в данный момент не происходит, что очень приятно, дети находят себе сами занятия. Они не сидят в телефонах, они не играют в планшетах, они чем-то себя занимают, что это, ну, как бы очень хорошо, что они могут себя сами чем-то занять.
Мне понравилось, когда мы приехали сюда. Мне лагерь весь понравился. Конечно, хорошо здесь, очень это природа. Очень интересно тут бегать, там, где большая территория, поле футбольное. Вот, например, найти клад. Мне очень понравилось мероприятие.
А еще Антон любит рисовать, что с удовольствием здесь делает. И почти не расстается с книжкой. А Аня по душе подвижные игры.
Мне нравятся тут спортивные игры. Мы катаемся на велосипедах, прыгаем на скакалках, играем в догонялки. Я тут научилась играть в волейбол и закидывать мячик в кольцо.
Научилась Аня в лагере не только в волейбол играть. Сегодня она впервые попробовала пройти по такой веревочной дороге.
Під наглядом Под присмотром опытных инструкторов со всей необходимой страховкой дети учились переходить воображаемую реку, преодолевать препятствия, а еще свои страхи и работать в команде.
Самое страшное — это когда сверху нитка, и снизу нитка, и за нитку держишься и пролазишь. Это самое страшное было. Равновесие, это нужно было держать у них хорошо.
Ты не боялась?
Нет.
В лагере 36 детей, и все они практически как одна семья. Хотя по возрасту и разные, но старший обязательно поможет младшему. В то время как одна команда поднимается к верхушкам деревьев, другая рядом на поле разыгрывает сложную схему с мячом. Кажется, что это запутанно сложно, но на деле интересно и захватывающе. Это любимая игра лагеря – лапта. И здесь тоже есть свои рекорды.
Когда мы играли в лапту, был счет 13-3. Мы проигрывали, и мы вырвались очень быстро до 15 очков. Они не заработали 2 очка, мы с 3 до 15 очень быстро, за пару ходов.
После таких насыщенных игр водные процедуры. Река Десна буквально в нескольких метрах от лагеря. Однако же в водоеме не только купаться можно, но и рыбачить.
Мы вот идем на рыбалку в 5:30 минут. И мы вот рыбалим. У меня даже есть счастливая удочка. Но не всегда рыба ловится. А Владимир Александрович сказал, что это даже деликатес.
А здесь ты уже что-то поймал, дети Марина?
Да, 8 рыб. Самая большая рыба была такая.
Улов на кухню, на рыбные котлеты или уху. Любое блюдо кухарочек лагеря съедается с большим аппетитом.
Мне нравится, как тут кормят. Очень вкусно. Нравится, что тут добрые взрослые.
Они советом помогут, и прическу сделают, и водным паровозиком побудут. Все сделают, чтобы дети надолго запомнили отдых в православном лагере.
Был смешной такой момент, просыпается наша одна девочка, Олеся, прибегает и говорит: что я уже пропустила?
Мне все понравилось здесь. Ну, все интересно, все весело, не скучаешь.
Две недели пролетают незаметно, и организаторы уже в раздумьях, где и как провести следующий лагерь. Напоследок о праздниках следующей седмицы. В понедельник, 13 июня, день памяти апостола из 70 Ерма, автора известного послания «Пасты». 14 июня – праздник Киево-Печерской лаври в честь преподобного целителя Агапита Печерского. Следующая среда – день памяти великомученика Иоанна Сочавского. 16 июня – чтим благоверного царевича Дмитрия. На следующий день – праздник в честь священномученика Петра, архиепископа Воронежского. В субботу, накануне Троицы – общее поминание усопших. И, наконец, 19 июня в воскресенье Троица, или Пятидесятница, день сошествия Святого Духа на апостолов. На этом все. До встречи через неделю.